Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. Хотя, конечно, в Хэллоуин надо приветствовать чем-нибудь более ужасным, но мы с вами люди не суеверные. И сам этот праздник, мне признаться, нравится только с эстетической стороны. Но, тем не менее, в ночь Хэллоуина нам показалось естественным пригласить организаторов первого российского фестиваля готического кино. Ждал я, ждал и дождался, поскольку триллеры самый мой любимый жанр. Это, пожалуй, единственный в кино, в чем я более-менее понимаю. У нас сейчас один из организаторов этого фестиваля, кинокритик и журналист Илья Миллер. Илья, здрасте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Как мрачно у вас это получилось. Я читывал многие ваши рецензии. Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы вот этот фестиваль вдруг взяли и основали?
Знаете, я сам удивляюсь, потому что никогда не думал, когда писал свои статьи и критику, что я буду участвовать в чем-то наподобие
устраивать... Ну, в чем-то организованном.
Да, да, организаторские какие-то штуки. И я должен сказать, что, конечно, это, ну, как снег на голову.
Тяжелый
как сегодня,
опыт,
да, как снег на голову, так же и...
Так
да.
же это получилось.
Да, абсолютно.
Кому принадлежит сама идея сделать такой фестиваль?
Ну, она родилась где-то в недрах, собственно, компании «Кино без границ».
Так.
Вот, и... Ну и все как-то из-за нее уцепились, потому что оказывается, что все как-то питают такую внутреннюю слабость к готике. И даже являются такими скрытыми, такими латентными готами.
Должен вам сказать, что я тоже питаю к ней слабость. Особенно мне нравится ваша идея показывать это по ночам. Мы-то, честно говоря, вот, ну, с видным критиком Маргулитом уже однажды ночной показ готики устроили в Артеке во время детского кинофестиваля. Показывали там всякое Носферату. И дети очень живо на это реагировали. Но это была ночь глухая, поэтому, значит, и к тому же Украина. А интересно, как это в России все обставлено? Расскажите немножко про то, как это все происходит. И главное, конечно, давайте пройдемся по программе.
Да, конечно. Ну, собственно, в этом-то и есть самый смак, что чтобы запирать зрителей в кинозале на ночь, на всю, то есть с 12 до утра, пока метро не заработает, чтобы они там сидели, да, и смотрели 3-4 фильма, самых жутких из всех возможных. Вот, то есть это уже как бы, ну, это стоит того. И уже прошло 2 дня фестиваля, и...
Валом валит, насколько я знаю.
Ну, на самом деле, могло быть и больше, Дмитрий, ну, так
куда,
скажу.
Куда уж больше, простите, я вчера пытался попасть туда уже.
Да ладно, и как?
Ну, попал, разумеется, попал, но мне показалось, что народу много чрезвычайно. Мне только показалось, что для открытия вы выбрали, мягко говоря, не самые жуткие произведения. Все-таки, ну, Франкенштейна вы показали, это хорошо, слава богу, да?
Ну, Франкенштейн, вы знаете, Дмитрий, я к нему отношусь так же примерно, как... к Муму Тургеневу.
Ну, то классика, есть, да,
да, это надо знать. Это, знаете, не обязательно любить, это даже сложно любить, потому что фильм довольно... Ну, как бы у него, к нему много вопросов.
Да.
Вот. Но это надо знать и понимать.
Ну, я по старой памяти пошел, естественно, пересматривать «Господина оформителя» в малый зал. Я забежал, потому что я обожаю эту картину. Не знаю, кстати, где сейчас поставивший ее Тепцов и что он вообще делает. Но мне очень понравилось... Так, я, естественно, я побежал в большой зал смотреть «Жажду», но мне очень интересно, а какого Гамлета показывали в малом в это время?
Ну, конечно же, Козинцева.
Вот этот Гамлет у вас прошел по разряду триллеров?
Да, конечно. Но он не триллер, он готическое кино достаточно. Ну, уже сам вопрос, как бы быть или не быть, он достаточно готичный.
Достаточно готичный. А вы год или...
На этой неделе я точно год, я уже определился с этим.
Готируете, да? Значит, тогда давайте бегло пройдемся по программе. Меня очень удивило, что у вас в ретроспективе позднесоветского кино «Среди серых камней» попало в готические фильмы, хотя там, кроме этого подвала, которого там мало, там готики не шибко много. А вот «Мимо прикосновения» Макарчановского вы почему-то пролетели со свистом, хотя это лучшее, наверное, что было в этом жанре.
Ну, я согласен абсолютно, но... У вас немножко старая информация. Муратова мы не показываем в итоге.
Слава богу, так. А что идет как раз сегодня? Вот сейчас, вот 31-го, когда мы в студии сидим как дураки, а там что-то, наверное, идет замечательное.
Сейчас посмотрим.
Не, ну подождите, в интернет-то лазить. Давайте пока я вас поспрашиваю по программе все-таки. Что такое?
Ну, конечно, давайте.
Да, расскажите про «Жажду». Сам я рассказывать не буду. Это вот, это Чхан Укпак. Я не знаю, кто это человек, скажем честно. Совсем новая картина, да?
Да, абсолютно свежая и... Ну, скорее, как бы, она может вызвать такой раскол среди зрителей, то есть не все однозначно, при всех, как бы, достоинствах видимых визуальных картины, потому что, скажем, операторская работа там на уровне сделана так, вот корейцы, опять же, как будто камера это, ну, такое живое существо само по себе живет, движется своей жизнью.
Нет, она очень хорошая картина, да. Она, видимо, будет еще раз.
Там абсолютно не кажется, не возникает, что за этой камерой стоит какой-то оператор, который там как-то ее выстраивает кадр и прочее. Вот это, ну, мне кажется, большое достижение.
Но при этом она достаточно и мрачна, надо отдать ей должное. Но я думаю, что зрителю она понравится.
Но при этом, Дмитрий, она еще и достаточно иронична. И в этот раз, вот, скажем, в «Олдбое» ирония, которая там предполагалась, в принципе...
Это тот же самый парень, да?
Да, абсолютно. Вот. Она была задавлена как бы этой... вот,
ужасом фактуры.
Ну, кровищем и Месиловым. И...
отрезанными языками.
Да-да. Вот. А здесь господин Чханукпак соблюл нужные пропорции, вот, и, ну, по-моему, все на уровне.
Скажите, пожалуйста, а вот, простите уж меня за этот вопрос, а вам «Олдбой» нравился, да?
Нет, вот я не...
И мне нет. Ну, нашел я приличного человека, спасибо большое. По-моему, это очень была плохая картина, искусство.
Да, и не обязательно абсолютно было три раза за фильм цитировать Библию.
Да нет, она дутая, грубая, понимаете? «Жажда» — хорошая вампирская история, да, там, правда?
Да, абсолютно, как бы, да, и... Я, конечно, не знаком с первоисточником, собственно. Эмиля Золя я, честно говоря, не осиливал никогда.
Это мой любимый писатель.
Вот.
Но эта картина имеет...
У меня с ним не сложилось, да. Оказывается,
имеет,
что
отношение,
она...
Ну да. Ну, это проступок Аббата Муре, который вот так вот переснят, и там, помню, ничего общего нет у Золя реального. Может, есть и другие первоисточники, которые я просто пропустил. Расскажите немножко про... Я совершенно не знаю, кто такой Шинни Цукамото. У вас там целая ретроспектива.
Да, Шинни Цукамото. Это японский, скажем так, в двух словах, его можно назвать японским Дэвидом Кроненбергом.
Ну, это не самая плохая характеристика, да?
Я согласен, да.
Положительная, да. А картины-то хоть какие? Ну, расскажите, не будьте лаконичны.
Да, значит... Ну, я считаю, вот «Приключения Дэнчу Коза», которое на самом деле фактически называется «Приключения мальчика с фонарным столбом», как выяснилось позже. Потому что Дэнчу Коза — это даже не имя, а как бы такой мальчик, у которого из спины растет фонарный столб. Представляете? Он с ним ходит, значит, там может вернуть там лампочку себе, включить свет.
А зачем это так он ходит?
Ну, вот такой вот он уродился.
Он уродился такой изначально?
Да, такой он уродился, да, и у него есть миссия некая. То есть он соединяет эпохи, две. Одна эпоха, которая заканчивается, а другая, которая начинается. То есть вот в какой-то безвременье и кризис, значит, приходит мальчик с фонарным столбом и зажигает свет.
Вам не кажется, что это такой полный бред?
Абсолютно. Но очень динамичный, веселый и короткий, что самое.
Это короткая картина?
Да, она, по-моему, минут 50 даже не идет.
Пойду смотреть. Кроме того, я с радостью обнаружил у вас в программе замечательный фильм «Впусти меня», который я смотрел на диске и который, мне кажется, очень удачным. Расскажите немножечко про него. Программу ведь вы составляли, в сущности, да?
Ну, конечно.
Расскажите немножко про «Впусти меня», потому что это хорошая такая картина, где, кстати говоря, такой модный тренд — в центре ребенок. А о том, почему это так, мы с вами поговорим чуть позже. Ну, расскажите про «Впусти меня».
«Впусти меня» — это шведская картина о...
Томас Эльфредсон, да.
Да, которая, кстати, номинируется, по-моему, насколько, если я не ошибаюсь, на «Оскар» в этом году сейчас в Швеции. Ну, великолепное, как бы, тинейджерское такое прочтение, значит, этой вампирской темы.
Да.
А если мы говорим «вампир», это сразу попадает в готику по определению. Почему-то так получилось. Так сложилось исторически. Не нам это решать.
Нет, я, кстати, согласен, но у меня другое.
Именно вот в этом фильме «Впусти меня» абсолютно нету вот ни душка профанации вот этой вот...
Это не наоборот, с тупой скандинавской серьезностью снята картина. Ну, тупой, да, в смысле, такой мрачный, упертый.
Да, это у них здорово получается, еще там с «Fucking Amal».
Ну, «Fucking Amal» делал замечательный Лукс Мудисон, который сейчас переживает.
Ну, тогда он был точно замечательный.
Творческий кризис серьезный. А что он делает сейчас, это совершенно непонятно. А Лукс Мудисон, которого у нас ласково называли с подачи Оксаны Акиничной Лукой Мудищевым, был действительно прелестным режиссером, и «Fucking Amal» — прелестное кино. Мне очень понравилось «Пусти меня», но вот какой вопрос. Сейчас такой тренд во всем мире — делать злодеями деток. Вот посмотрите, ну, 39-й номер, значит, ну, само собой уж там это Энни Хилл или нет, Мэри Хилл, ну, забыл вот эту вот шотландская эта картина, где тоже девочка ужасная, в которую вселяются все по очереди. И потом, женщина ее сняла, некая англичанка, да, потом сейчас вот, значит, насколько я понимаю, «Впусти меня», действительно, это серьезный достаточно оскаровский претендент и так далее. Почему вдруг, да, ну, естественно, можно вспомнить «Звонок», в котором и в японском варианте, и в американском страшное зло исходит от непонятной девочки. Почему вдруг дети стали казаться источником такой чудовищной опасности? Как вы это объясняете?
Я считаю, что, ну, это какая-то реакция на инфантилизм, который имеет место быть и охватывает нас как бы все быстрее и быстрее. И непонятно, что с этим делать. То ли потворствовать этому,
то ли попытаться взрослой рукой бороться.
То ли как-то, да, уже...
То есть вам кажется, что это олицетворение инфантилизма, которое губит мир?
Ну, это какая-то реакция. Это не олицетворение самого инфантилизма, да, как такового, да, скажем. Олицетворением инфантилизма, я считаю, фильмы Уэса Андерсона. Вот, там, «Поезд на Дарджилинг», например. Вот это вот реальное олицетворение инфантилизма. А «Впусти меня» — это как бы такая реакция.
Реакция вот, на торжество детей, захватывающих.
Да, наверное, в корню как бы погубить. Но потом, ну, это всегда было интересно. Было огромное количество великолепных испанских, как назывался этот фильм, испанский джалло.
Да.
Про детей на острове.
Да, замечательно.
Who can kill a child? Кто может убить ребенка?
Да, совершенно верно. Но это восходит еще, как вы понимаете, к «Повелителю мух», где тоже дети на острове.
Обязательно.
Да, а потом «Королевские игры», а потом «Лукьяненко с битвой 40 островов». «Дети на острове» — это очень мощный архетип.
Да, мы можем Стивена Кинга туда же записать.
Разумеется, потому что у него, помните, ну, у него «На плоту». «Плот» — вот эта замечательная история, где подростки и пятно их жрет, да? Я чувствую, все мы любим этот кошмар. У меня вопросов много, я должен прерваться.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ».
995-111, телефон прямого эфира. Добрый еще раз хэллоуинский вечер. У нас в гостях хэллоуинский совершенно журналист и критик Илья Миллер. Мы обсуждаем хэллоуинский фестиваль готического кино, который вот прямо сейчас, пока мы тут несчастные, значит, сидим в студии, а он там идет себе в кинотеатре художественный.
Бушует.
Да, бушует, и немногие счастливцы могут прямо сейчас попасть в художественный, но только предупреждаем, что это на всю ночь, потому что выхода уже оттуда не будет, разве что в сортир.
Так вот, не выпустит
нифига. Так, ну, действительно, ночные показы готического кино в замороженной Москве. Это блестящая идея. Вот, значит, тут очень много вопросов, и я некоторые из них начинаю задавать, но прежде всего мой собственный. Вот я вижу, что у вас в программе две японских картины, корейская и тайваньская. Чем объяснить, из восьми всего, чем объяснить вот этот страшный крен триллера мирового в Юго-Восток? Почему вдруг Япония и Тайвань и Китай даже, насколько я знаю уже, начинают производить не просто качественные триллеры, а становятся лидерами этого дела? И в чем особенность этого юго-восточного триллера?
Дима, ну если ответить по-простому, то, собственно, а почему бы и нет? Потому что японцы — это же на весь мир известная культура, которая на протяжении многих веков тыкает себя в живот острыми мечами.
Да, она построена вокруг смерти. Знаете, БГ недавно сказал очень хорошо, говорит, вот что японцы взяли у китайцев все, но поскольку китайская культура, она рассчитана на большое пространство, то в Японии на крошечном пространстве вся она построилась вокруг идеи предела, тесноты. Отсюда и культ смерти, который, естественно, и культ, кстати говоря, героического поступка при отсутствии выбора, что, собственно, является ее основой. Значит, ну, у вас, как я понимаю, из японских картин, во-первых, представлены неизвестные мне, но очень, так сказать, нашумевшие кинопробы Такаши Миики. Что это за история?
Кинопробы у нас тоже не будет, Дима.
Вот какая досада, значит, я их и не увижу.
Да, и я тоже, слава богу.
А вы не видали их?
Я смотрел 10 лет назад и думал, настало время пересмотреть или нет.
Ну, расскажите в двух словах про что это картина. Синефильская что-нибудь?
На самом деле там есть... То есть начинается она как одна картина, как такая легкая комедия, смешная достаточно, ни к чему не обязывающая. И про то, как, значит, некий человек подыскивает себе будущую спутницу жизни путем устраивания кинопроб. Ну, то есть просматривает кандидаток. Вот. И ровно где-то в середине все это превращается в, ну, просто в ужас.
Сплошной, да?
Да, приходит кандидатка, которая...
Вампирша, что ли?
Да бог ее знает. Но то, что она орудует очень здорово всякими нетривиальными как бы способами пыток и умерщвления, это она успела продемонстрировать за оставшуюся половину фильма.
Замечательно. Мне тут вот напоминают, что японцы всегда были мастерами триллера и привозят, значит, в качестве образца картину Мидзагути «Сказки туманной луны после дождя». Да, вот я, пожалуй, согласен. Вот такое кино поэтическое я бы смотрел. Хотя, строго говоря, там это не совсем триллер, но это вполне готическое кино, потому что там много мрачных вещей. Ну, можем вспомнить мы там, я не знаю, Имамуру, можем вспомнить «Легенда Эндраями», что тоже, в общем, не триллер, но готика, безусловно, по некоторым параметрам, да? И, кроме того, у вас есть замечательные, как я вижу, значит, есть совершенно мне неизвестная картина Такаши Шимидзу «Реинкарнация». Она будет, как я понимаю, да?
У вас совсем какой-то старый.
Ну, а что, тогда расскажи. Ну, я же смотрю релизы старые. А да. Что такое «Реинкарнация»? Расскажите хотя бы. Или ее не будет тоже?
«Реинкарнация» не будет тоже. Я, честно говоря,
этому тоже рад. Да. Так, а что вы показываете в результате?
Перечислить. В результате мы показываем...
30 дней до рассвета, наверняка, да?
30 дней до рассвета обязательно. Вот прямо сегодня в 23.00 с него и начнем в ЦДЛе.
Это я не успею, но я ко второй половине могу успеть. Про что картина? Расскажите немножко.
Ну, это как бы финский такой бодрый трэш про вампиров, опять же.
Бодрый трэш.
Да, снятый немцем Андерсом Банке, который, собственно, позже отметился здесь у нас ремейком фильма «Джонни То. Горячие новости».
Это, кстати говоря, не такая уж и плохая картина. Так вы, конечно, извините.
Расскажите об этом поподробнее.
Нет, не буду. Я никогда никого не ругаю, вы же знаете. Но нет, на самом деле, конечно, ужас. Но это смотря с чего исходить. А вот кто, кстати, знаете, я вот что подумал сейчас. Это немножко не относится, наверное, к триллеру, но... Вот тут давеча показывали новую работу Мотыля, «Багровый цвет снегопада». Я очень надеюсь, что он заменит название, потому что название совершенно к делу не идет.
«Багровый цвет»?
«Снегопада», да. Она совершенно не к делу. Вот это просто хорошая такая крепкая мелодрама, действительно хорошая. И я подумал, как все-таки нам отбили вкус. Вот пришел человек, да, 82 года, и видно, что и лейтмотивы есть, и детали он чувствует, и фактуру он знает, и актеры у него играют. Как мало надо для того, чтобы вдруг стало хорошо. Почему из этих простейших компонентов сегодня не могут собрать ничего осмысленного? Вот все-таки даже самый старый Мотыль настолько лучше того, что мы видим сегодня постоянно, что если эту планку вспомнить, так тогда вообще ничего нельзя смотреть. Давайте немножко... Меня, кстати, привлекла идея, что такое Joy Division. Он-то идет?
Да, Joy Division, а также «Контроль». Joy Division — это документальный фильм о, собственно, группе Joy Division. А «Контроль» — это байопик черно-белый, монохромный, снят режиссером Антоном Карбином. Который вообще отличается крайне монохромным взглядом на мир.
Ну, то есть черным сплошным?
Ну, нет, черно-белым.
Черно-белым.
Да.
А «Контроль» — это байопик про кого? Про Joy Division?
Про Joy Division, да, и про их, собственно, фронтмена Йена Кёртиса, который на пороге, так сказать, большой славы взял, да и покончил жизнь самоубийством.
А он тоже был гот или так себе?
Да, он был больше, чем гот, он был как бы папа готов.
Всех. Основатель всего
да,
этого дела.
Да, предтеча готов, потому что все основные столпы готического рока, готического панка, такие группы, как The Cure, Suzy and the Banshees, Bauhaus, все они вышли, так сказать, из шинели Йена Кёртиса.
А расскажите...
Чем неоднократно признавались.
Ну, расскажите в двух словах, готство как образ жизни, что оно в себя включает и что надо для этого делать? Я знаю, что вот люди, которые ходят ночами по всяким индастриал-пейзажам, это готы, но это ведь далеко не все к этому сводится. Да, расскажите немножко, что это такое?
Нет, конечно. Во-первых, мне кажется, что это достаточно жизнеспособное и актуальное, да, на самом деле, как бы, субкультура. То есть готов едва ли испугаешь какими-то там треволнениями насчет всеобщего кризиса и паникой.
Они в этом
они,
живут.
Да, давайте, они говорят, давайте сюда, приносите.
Больше.
Вот. К тому же немаловажной составляющей в плане имиджа, ну, то есть, готы — это одна из, на мой взгляд, самых сексуальных как бы субкультур. Если вы видели, Дима, этих девушек в корсетах, затянутых какими-то веревками непонятными и прочими.
Ну, БДСМная,
да,
такая культура.
Это bondage, domination, садомазохизм.
Это, видимо, кому-то...
Я что-то слышал об этом, да.
Кому-то это кажется безумно сексуальным. Да. Мне тоже, конечно, будут российские-то истории, естественно, что у нас может быть сексуальнее, чем власть. Это вполне готическая идея. Вот, и опять-таки, о чем я совершенно не могу...
Но самое странное, Дим, извините, я продолжу просто.
Конечно, конечно.
Потому что секс — это все-таки... ну, это эрос, да, это не танатос. Вот, и интересно, что как бы... ну, так они сочетают это в своем имидже. Несмотря на все, на всю мрачность и предрешенность и, казалось бы, никчемность, они все-таки довольно любят жизнь.
Да, я думаю. И при этом они в основном люди молодые, что особенно привлекательно. То есть старше 30 лет мне года не доводилось видеть.
Ну, в принципе, в этом году вот можно отпраздновать 30-летие.
Самой культуры.
Вот именно оформленной субкультуры готов.
С этим нас всех можно только поздравить, и я не могу не спросить вот о чем. Насколько это в России распространено? Или это сугубо британские дела?
Ну, очень распространено. Да, насколько я понимаю, кто-то в 90-х годах съездил в Европу, посмотрел на все эти дела и привез их сюда, где они прижились очень сильно. То есть огромное количество готов посещают все мероприятия. Сегодня будет конкурирующее мероприятие в клубе «Точка».
Очень хорошо.
Какие-то заявлены привозы, аж два или три.
Подождите, а привозы, что такое привозы?
Привозные коллективы
музыкальные. А, гости, да. Гости,
да. Да.
И последний вопрос, который я успеваю задать в этой половине. Как, по-вашему, какой фильм из программы лучший? Какой вы, во всяком случае, рекомендуете смотреть в любом случае? Какой для вас, для самого, был самое яркое событие?
Ну и вопрос. Вот это вопрос. Я сейчас не должен, как бы, я не должен сейчас попасть в лужу лицом. Но все-таки придется. Ну, конечно, это «Жажда».
Все-таки «Жажда».
Да, конечно, это наши товарищи вот на
посте. Наши южнокорейские друзья, да?
Это они.
Которые сделали кусающегося священника. Ну, знаете, должен вам сказать, что ваш выбор я одобряю, хотя не видел остальных пока, к сожалению, картин. Но в любом случае это значительно лучше «Олдбоя». А что могут русские противопоставить этому нахрапу, мы поговорим через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Илья Миллер, один из руководителей фестиваля готического кино, который вот происходит как раз сейчас в кинотеатре «Художественный». Илья, значит, меня тут просят задать вам любимый мой вопрос, которым я задавался в нескольких уже статьях и даже дочку заставлял писать на эту тему. Сейчас вот и вам задам. Почему невозможен русский триллер? Или возможен все-таки?
Нет у меня ответа на такой вопрос, хотя я сам задавался им постоянно. Потому что, ну, чувствуется какая-то ограниченность жанровая в нашем кинематографе. И я не очень понимаю, почему так, такое пренебрежение каким-то... даже самые низкие и низменные жанры, с ними можно отлично работать и получать великолепные эстетические результаты.
Понимаете, причем есть такая версия,
это интересная задача.
Меня вот там несколько раз пытались просветить, что славянское кино вообще не очень к этому склонно. Почему не склонно? Возьмите Хитилову и Турбазу Волчью, да, возьмите моего любимого, скажем, там, польского режиссера Янушу Маевского. Какие гениальные картины, какой Локис потрясающий. Вот только что я пересмотрел 30 лет спустя «Дело Горгановой». Оказывается, я наизусть помню картину, помню какие-то реплики, помню планы жуткие. Вот они умеют почему-то. Я боюсь, что просто в России действительно жизнь, она слишком такая, что на ее фоне очень трудно снять убедительный триллер. Но, тем не менее, вот Андрей спрашивает, и я присоединяюсь, какие российские триллеры или советские триллеры вы могли бы назвать удачными? Или не обязательно триллеры, можно готское кино?
Да, это будет мне легко ответить, потому что вот в нашей программе «Позднесоветская готика», наверное, все они присутствуют. И я далек совершенно от мысли, что это какое-то, скажем так, кризисное решение или бюджетный вариант показать наши фильмы, которые здесь лежат копии.
Позднесоветские замечательные,
да,
кино.
Да, конечно. Вместо того, чтобы вести дорогущие копии, растаможивать их оттуда. Значит, на самом деле это именно, возможно, основная задача наша вот создать некий
раскрыть
канон,
этот тренд, да.
Да, и дать этим фильмам какую-то новую жизнь, какую-то новую аудиторию, которая, возможно, даже ну, не представляет о существовании этих фильмов.
Ну хорошо, вот Гамлета вы показываете, а Лира, интересно, он гораздо более готский.
Да, и Лира обязательно.
И Лира показывает, да. Прекрасно. Вот Лира обожаю, да.
Более того, есть «Дикая охота короля Стаха».
Потрясающий фильм. Это, дай бог памяти, Рубинчик ведь, да, по-моему?
Так
да,
точно, Беларусь фильм.
Потрясающая картина. Ну, надо сказать, что и повесть Короткевича – это высокий класс.
Да.
Но фильм – это единственный советский триллер, кроме, может быть, еще очень хорошей четырехсерийки, но та телевизионная была «Тайная Эдвина Друда», сделанная, кажется, Юрским, если я ничего не путаю. Так, а еще что? Какие можете вы назвать из советских, которые там представлены? Или просто
ну,
из советских?
Из таких экивоков, опять же, это «Вельд». Узбек фильм.
Да, очень неожиданная картина. По Брэдбери.
Да, да, первая, в общем-то, экранизация Брэдбери у нас в стране. И, ну, здесь, здесь мы как раз уходим от эстетической составляющей готики, готического кино, и больше давим на, ну, на мировоззрение, на мироощущение, которое абсолютно соответствует тем образцам, в силу каких-то своих запретов советский кинематограф не мог полностью уделять так внимание эстетической стороне.
Триллеру, да, ужасу, да, конечно.
Да.
Поэтому... Но за последнее время, хорошо, последние лет 20, когда уже не было эстетического запрета, что-нибудь появилось или все мертво?
Ну, что-то появлялось, да, вот Иван Даховичный как-то с «Черным монахом», например.
Да. Но это уже такой эстетизм, понимаете, что уже не страшно. Кстати, и «Черного монаха» в фильме нет убедительного, хотя Юсов, конечно, его гениально снял. Я бы назвал, ну, помимо классического уже прикосновения макарчановского, очень странно, что Макарчан, там автор «Звезды земли» Санникова, вдруг снял в совершенно другом жанре не менее крепкую, а может и более крепкую картину. Я считаю, что «Прикосновение», конечно, шедевр безусловный. Ну, наверное, надо назвать «Изыди» Астрахана, да? Хотя это, прям скажем, такая весьма политизированная картина, но это отождествление коммунистов с сатаной, оно на тот момент, по крайней мере, вполне работало, да. А из последних, ну, знаете, вот я когда сына повел смотреть «Юленьку», он, конечно, ухохотался, да и я тоже. Ясно, что режиссер в школе не бывал очень давно. Но, тем не менее, надо вам сказать, что в хороших руках этот сценарий мог приобрести некоторые забавные штуки. Только не надо никогда вырезать из живого человека позвоночник. Это, во-первых, не смешно. Во-вторых, не страшно. Это очень противно. Хотя, это, конечно, в этом, наверное, заложен какой-то смысл. Вот, значит, вопрос Лены. Популярны ли сегодня триллеры на Западе или эта культура тоже отходит?
Ну, конечно, популярны.
То есть можно сказать, что это по-прежнему культовое явление, да?
Ну, обязательно это поддерживается, и никуда от этого не деться. Этот жанр уже по своему названию трилл, он дает какой-то физический, эмоциональный...
Взвизг.
Да, такой вот, без которого ты уже ну, не представляешь... себя в кино, да.
Ну, расскажите немножечко о ваших личных предпочтениях. С чего вы начали, как вы начали смотреть и что вам наиболее симпатично?
О своем, так сказать, кинозрительском пути?
Да, с триллерном.
Господи, боже мой. Ну, я скорее, наверное, пойду в Хичкока сейчас ударюсь.
Расскажите про Хичкока, потому что...
«Головокружение».
Вот знаете, я тоже должен сказать, что из всего Хичкока я больше люблю «Вертиго».
Да, это... я безумно обожаю этот фильм, посмотрев его в детстве и пересматривая через там 2 или 3 года, каждые 2-3 года,
да.
Я все больше и больше проваливался в него. И ну, какой, по сути... Ну, какой там Дэвид Линч, ну, согласитесь? Какие
нет,
вот эти
но...
вот... «Малхолланд Драйв».
Ну, «Малхолланд Драйв» не лучшая линчевская картина, конечно, но, знаете, я вообще обычно автографов не беру и на встречи не хожу, но когда Линч приехал, я проломился все-таки, потому что, ну, это счастье. Линч — это киса. Ну, правда же, Линч лучше всех. Ну...
К несчастью, я ознакомился с его книжкой недавно совсем.
Ой, книжка чудовищно тупая. Как поймать большую рыбу, да?
Да, про большую рыбу.
Это, ну, про трансцендентальную медитацию книга,
да, если кто еще не читал. Там даже реклама в конце такая, значит, приложена. Ну, звоните нам сюда.
Ну, может, это тоже очередная его подколка, потому что он ничего не делает серьезно. Понимаете, человек, снявший человека-слона, он как бы вот на всю жизнь купил мою любовь и благодарность. Потому что человек-слона, я вот...
А я бы сказал голову ластика.
Ну, голова ластика – это более чистый эксперимент. Там даже сюжета нету, вообще говоря. Хотя вы вот можете сказать, про что голова ластика? Я не могу.
Про быт.
Который ест человек.
Ест, да, ест, да.
Но он не совсем про быт, потому что, помните, вот, а что значит эта щекастая дура в этой странной комнате, вот эта, которая поет? Это что, символ мещанского уюта, что ли?
Который сидит в батарее, вы имеете
в виду? Ну, да, разумеется.
Да. Да.
Я так не думаю. Я, знаете, есть еще люди, которым безумно нравится вот такой фильм его «Wild at Heart», «Дикий сердцем». Но я совершенно как-то, вот, по-моему, они даже в Каннах что-то получили, но я совершенно ее не люблю. Я люблю «Слона» и безумно люблю «Inland Empire». Вот «Внутренняя империя» это я могу смотреть бесконечно, потому что вот она такая жуткая. Я помню, я первый раз, когда смотрел, у меня просто паническая атака во время ее началась. А согласитесь, что она совсем уже лишена всякого смысла.
Ну, это трип, конечно.
Чистейший, но какой убедительный. Когда там лампочка мигать начинает, ну, у меня прям дыхание перехватило. Вот, а из Хичкока тут, ну, нам, естественно, значит, спрашивают, не дута ли эта фигура, спрашивает Василий. Это спрашивают всегда. Нет, не дутая, но надо смотреть правильное кино. Если всю жизнь смотреть, значит, 39 ступенек, то вы так и будете думать, что дутая. А поздний Хичкок был совершенно гениальный, начиная, по-моему, с «Птиц». Вот «Птицы» для меня такой...
Согласен, да.
Образчик абсолютно великого.
«Окно во двор». И даже «Марни». Не все любят «Марни» с Шоном Коннери.
«Марни» очень хорошая картина.
Да, ну, великолепно.
А вот «Полански», моя самая большая тоже любовь. Как вы относитесь к нему? Давайте немножко про него.
«Отвращение».
«Отвращение». Ой, какой фильм. Правда, не очень удачный был ремейк под названием «Жилец». Где...
Его же?
Да, да. Где, по сути дела, только, ну, только заменили Катрин Денёв на мужичка. А так, в общем, я ужасно люблю, конечно, и «Бал вампиров», и как ни странно, «Ребёнка Розмари», хотя все скажут, что это пошлая картина, а я считаю, что «Дитя Розмари» замечательная вещь. Но лучше «Отвращение» он не снял ничего. Понимаете, в «Отвращении», когда нагнетаются вот эти повторчики, да, когда стакан, трамвай звенит, потом вот эти все игры с пространством, трещины, руки из стен.
Да, да, да.
Хотя...
Обязательно.
Но, знаете, я очень много
слышал. И более того, «Отвращение», в принципе, тоже абсолютно готичная по духу картина. То есть вот пространство этой квартиры такое поглощающее, подминающее, впитывающее в себя и пережевывающее и выплевывающее какой-то новый персонаж абсолютно.
Не, ну там по последнему кадру, когда ее детская фотография, то ясно, что девка, конечно, была больная на всю голову с самого начала. Понимаете, это тоскливый взгляд, эти пустые, страшные глаза. Но для меня-то эта картина именно об отвращении к плоти, о том, как ее томит там чужая зубная щетка, чужое присутствие, мужчина рядом. Это настолько понятное ощущение.
Да, это знакомо. Это знакомо всем, я думаю.
Да, человека невозможно видеть. Хватит уже, пошел вон. Да, вот то, что убрал. Даже во сне вы видите человека. Мощная, прекрасная картина. И, кстати, уж давайте, меня тут спрашивают, почему я защищаю Полански. Ну, я, знаете, я же не какой-нибудь там Вуди Аллен, чтобы моя защита что-нибудь решала. Я вот Вуди Аллена считаю героем, что он вступился за Полански. Но, простите вы меня, я считаю, что эта ситуация совершенно дутая, и давно его надо простить. Ну, вы как думаете?
Ну, абсолютно так же. Я согласен с вами. Потом есть же традиция, например, вспомнить, как за Жана Жене вступался и тоже как то. То есть есть ситуации, которые все-таки...
Требуют вмешательства художника.
Да, которые должны рассматриваться совершенно...
С учетом каких-то.
Обособленно, да.
Я, кстати, должен заметить, что Жан Жене, в отличие от Полански, был профессиональный вор.
А да.
Поланского мы преступником не можем назвать. Он... Один раз попался на сексе с несовершеннолетней, понятия не имея, что она несовершеннолетняя. Но
да,
это...
при том, после чего он попался он на этом... Ну, то есть его жизненный путь — это какая-то... Это абсолютно мне непонятная жизнь, и абсолютно мне непонятно, как он до сих пор сохраняет в себе вот этот...
Какие-никакие творческие живучесть способности.
Живучесть какую-то, да, живучесть. Какие-никакие, да. Мы не будем говорить, конечно, восхвалять какие-то его последние, там, Оливера Твиста или Пианиста.
Ну, Оливера Твиста я посмотрел с любовью, надо сказать. Это все равно хорошее кино. Очень готическое, настоящий Лондон. Но, конечно, те, кто видели «Горькую луну», и, главное, те, кто пережили «Горькую луну» на личном опыте, все те уже не забудут.
А это был я, кстати, в 92-м там, каком-то году, в 14-летнем возрасте.
Ну, слушайте,
14 лет.
А мне было, сколько же, мне было 24, но тоже я чувствовал себя очень... А правда крутая история, да?
Вот да.
Такое кино...
Абсолютно согласен. Для меня это был новый мир какой-то целый, незнакомый, неведомый, непонятный.
Но при этом надо сказать, что я еще безумно люблю «Фрэнтик». Вот действительно картина, в которой смешное и страшное идут об руку. Понимаете, такое количество идиотов на, значит, квадратный метр экрана, как в «Фрэнтике» в «Одержимом», ну просто нет нигде. И тем не менее, нам все время страшно, что он не найдет жену. И при этом какой-то афроамериканец, который пытается ему впарить наркотики, полицейские тупые, портье идиот, все козлы, а Харрисон Форд бегает и ищет жену. И мы знаем, что найдет, да, потом, правда, Эммануэль Синье ему поможет. Но это, вот это, да, это прелестное такое кино. Вот еще вопрос, значит, естественный совершенно, и я тоже к нему горячо присоединяюсь. Назовите ваши главные киновпечатления за последний год. В скобках не обязательно триллер, пишет Максим.
А вы знаете, я назову район номер 9, не боясь показаться особо таким популистским.
Тем более, что это как раз триллер.
Да, это, более того, термоядерный триллер. Я думаю, что это...
Знаете, очень мало кто понимает, какое это на самом деле хорошее кино.
Да.
Скажите немножечко про него тем, кто не понимает. Что это такое?
Ну, тем, кто был воспитан в 80-х на... полетах навигаторах, на коротких замыканиях. Отрадно. Это, например, я. Я могу так заявить. И, посмотрев этот фильм, я подумал, что есть какая-то смена. Есть какая-то смена у этих фильмов, которые смотрели по 20 раз в детстве. Вот район номер 9, если бы мне было сейчас, если бы я учился в 3-м или 2-м классе, я бы, наверное, бегал смотреть каждый день вместо уроков.
Мне главное понравилось вот это, знаете, что, как бы сказать, что это вот, я сейчас пошлую вещь скажу, но что это триллер с мыслью. Там, как ни странно, есть внутри какая-то даже странная мораль с этими пришельцами, со всеми делами. И потом, конечно, вот этот индастриал мир чудесный такой, действительно настоящий постиндустриальный хаос, который вот немножко даже о «Сталкере» заставляет вспомнить. И мы плавно переходим к теме «Сталкера». Вопрос Владимира. Как вы относитесь к триллерам Тарковского?
К триллерам Тарковского?
Ну, у Тарковского как минимум два триллера. «Солярис» и «Сталкер».
Да.
Что вы можете... Хотя и «Жертвоприношение» по сценарию, как выяснилось, Аркадия Стругацкого, тоже такая история. Что вы можете сказать об этом?
Ну, а что об этом можно сказать? Я обычно говорю, как бы... Я пытаюсь говорить то, что, ну, никто, кроме меня, не говорил. Хотя бы надеюсь на это.
Ну,
но
так.
Здесь уже, по-моему, сказано все, что можно, и...
Ну, вам нравится это кино?
Я не могу сказать, что они мне нравятся, вот оба эти фильма. Не могу так сказать. Увы.
Знаете, а я очень люблю, и надо сказать, что я вот сколько бы не смотрел, например, «Солярис», я вроде бы знаю, что сейчас выбежит ребенок из-за Солоницына, но все равно мне страшно. Точно так же, как и перечитывая «Солярис», я все равно, так сказать, чувствую некоторый ужас. И больше вам скажу, когда мой любимый жанр, да, триллеры, постоянно нагибают и упрекают в низкопробности, я всегда говорю, что величайший русский режиссер, а именно Тарковский, все-таки дважды к нему обратился. А если вспомнить сцены «Снов» из «Зеркала», тогда же и трижды. Понимаете, вот этот сон с избушкой, помните, когда рука, дверь, из четырех сторон мать сидит. Но это не фигово.
Ну вот я скорее за «Зеркало» тогда, раз уж вы относите его тоже к триллерам.
«Зеркало» — триллер, «Зеркало», конечно.
Да, безусловно, я за «Зеркало» здесь.
Кстати, а как вы полагаете, в «Зеркале» умирает герой или нет все-таки? Птичка-то вылетает.
Ну, конечно, умирает.
Умирает. Обидно. Для меня это было не так. Я думал, что это он просто повзрослел. Ну, в общем, переходим далее к вопросам, касающимся вот уже текущего фестиваля. Где, ну, естественно, что вот этого вопроса не могло не быть. Лев спрашивает, откуда взялись деньги. А много денег потребовалось? И вообще, кто спонсор?
Ну, бюджет, на самом деле, достаточно большой, поэтому еще раз призываю всех, пока в билетных кассах еще остались билеты, скорее бегите в ЦДЛ и покупайте их.
А он в следующем году в ЦДЛ, мы, да?
Да, сегодня в ЦДЛ.
Да.
Ну и в Пионере также Цукамото демонстрируется. Угу. А если вы не побежите, дорогие зрители, то в следующем году такого не будет уже. А мы бы хотели, может быть, состязаться с другими фестивалями местными, здесь популярными, ММКФ, например.
Нет, я-то со своей стороны считаю, что это было бы блестящим, блестящим нововведением, если бы в России появились тематические фестивали, и не просто невинно плюшевые, типа «Ликов любви», когда мы все про любовь смотрим, а настоящие жуткие. Потому что, понимаете, может быть, в России не умеют снимать триллеров, но так их любить, как любят здесь, не умеют нигде.
Вот вы это... полагаете, их любят здесь?
Обожают. Обожают. Я, знаете, сужу по классу дочки моей, которая, правда, сейчас уже она студентка давно, но когда они были дети, у них был настоящий клуб вокруг «Звонка». То есть они, мало того, что они прочли все это, они смотрели версии японские, Хидео Накате, да, они смотрели все три, там еще даже, по-моему, был четвертый, который назывался «Спираль», они смотрели бесконечно «Звонок» Гора Вербински, которого я-то грешным делом считаю лучшим американским режиссером, простите меня, конечно, но Гора Вербински — человек, умеющий все. Понимаете, вот я от синоптика...
Ну, это технарь, это технарь, это...
Технарь с какими мозгами? Да. Ну, что, ремесленник, а пираты как придуманы? Это Бёртон вообще отдыхает, я не буду, конечно, об этом ремесленник. Это я, если бы я был такой ремесленник, я бы Эммануилом Кантом себя считал бы. Нет, он грандиозный совершенно человек. Кстати, а вам Бёртон нравится, интересно?
На самом деле нет. Бёртон уже навяз в зубах, набил оскомину, вот...
Илья, ну вы святой абсолютно. Ну кто бы сказал уже это, наконец, открыто?
Ну а сколько можно, в конце концов? Хотя вот то, что сейчас у него выйдет под названием «Алиса в стране чудес», меня, честно говоря, немножко интригует своими.
Ну я, конечно, побегу.
Потому что я вижу, да. Особенно учитывая то, как трепетно я отношусь к этому произведению.
Да, и, произведение очень-очень недурное, весь Кафка из него вышел. Но, понимаете, я смотрю вот сейчас, ну, Бёртон, да, он гениальный человек, ради бога, он получил в Венеции свой приз за карьеру, но он ужасно повторлив и как-то неразнообразен. Хотя, вот, с другой стороны, а вот Вербинские, там, я не знаю, 10 картин, и все разные, абсолютно. И даже все три пирата разные. Такой вот третий, так и третья франшиза вот эта замечательная, такие уже, ну, совсем уже, казалось бы, нечего тащить, а такая метафизичная прекрасная история. И Джек там совсем другой.
Ну, вот... знаете, Дмитрий, хочу сознаться, признаться хочу.
Ну, не видел.
Не видел ни одного из пиратов. Ни одной серии.
Это у вас детей просто, видимо, нету еще.
Есть.
А есть? Уже смотрят, да. Нет?
Смотрят.
Понимаете, я против воли пиратов выучил наизусть, потому что невозможно прийти домой, чтобы в компине стояли либо очередной Поттер, которого я уже просто видеть не могу, либо пираты. Но пиратов я пересматриваю с наслаждением. Так вот, значит, возвращаясь к теме любви россиян к этому загадочному жанру, я вспоминаю, что «Звонок», вот, да, люди же не просто, понимаете, не просто смотрят, не просто любят, они всему верят. Вот я помню, мы, значит, довольно большой компанией уже взрослых людей пошли смотреть «Звонок». Все были уже напуганы здорово. И у одного была с собой, значит, булка с сосиской, и он все хотел ее съесть на протяжении картины, и все ему было слишком страшно, чтобы съесть. И вот в конце все хорошо, девочку похоронили, вытащили из колодца, все замечательно. И тут он начал ее есть, уверенный, что все будет прекрасно. И тут она полезла из телевизора. Помните? Вот тут у него эта булка носом и пошла. Это было, конечно... Но это же действительно хорошая, жуткая история, когда, помните, она там на балконе стоит, это Дрю Бэрримор, не помню, кто там стоял, уже забыл ее. Ну, в общем, блондинка. А в это время...
Я на самом деле помню, насколько чудесно там было и в американской, и в японской версии. Я даже не помню, где именно больше, какой вариант больше мне нравился, того, что на самом деле было записано на этой видеокассете.
Ну, конечно, Вербинский луч. Да, я согласен, это лучшее, что
это,
есть.
Это вот лучшие кадры фильма вообще.
Ну, в
японский... Потому что сюжет, ты понимаешь, прочитав на задней обложке
сюжет понятен, да, сюжет простой. Но, конечно, вот эти кадры, вот это вы абсолютно правы. Надо сказать, что, во-первых, в японском варианте ничего особо страшного нет, кроме мужика с накрытой головой, и, значит, если вдруг увязнешь в тени, встретишь гоблина в пустыне. Mm-hmm. А вот у Вербинский-то, я вам скажу, это действительно круто. Горящее
да,
дерево.
Да, такая выжимка прямо. Такая.
Да, помните, лестница, лестница, да, пляшущий да, стул, пальцы. И мухи, ох, ну вот, и маяк, и падающая вот эта жуткая баба. Ну, это просто, и помним же до сих пор, представляете, что поразительно. Хотя, да, казалось, да, какая туфта! Ну, потрясающе, да? Такой вгик. А тем не менее гениально. Значит, братцы, бросаем все и бежим в 23 смотреть ЦДЛ. В ЦДЛе что у нас?
ЦДЛе.
В ЦДЛе у нас
я
что?
На самом деле хотел бы сказать о том, что помимо кино, там много всего прочего происходит. У нас, например, вчера выступала великолепная группа проект постиндустриального нойза «Cis Finitum» между фильмами. Они гнали жутчайший нойз и за могильными голосами читали поэзию Алины Витухновской, которая тоже посещала все это мероприятие.
Ну, Алина, это супер, мега-год, да, замечательно.
Да. Обязательно. Она нас поддерживает вовсю.
В общем, братцы, в 23.00 у нас, насколько я понимаю, хорошее кино в ЦДЛе. И еще всю ближайшую неделю Москва смотрит кино ужасов. А нас как-нибудь дослушайте при повторах.
Услышим, да, подробное расписание можно посмотреть на сайте arthouse.ru.
Целую, пока.
Я имею честь
возглавлять.